«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов и 8 минут. Мы вернулись в программу. На связи со студией философ, член Диновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергеизов. Тимофей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Приветствую тебя, Тимофей. Вот хотелось сегодня, чтобы мы поговорили с такой фокусировкой разговора на той теме, которую раньше, особенно в позднем Советском Союзе, это мы с тобой застали, называли, ну так скажем, лженаукой. Вот. Была такая тема геополитика, вот, которую любили на Западе очень обсуждать, а у нас говорили, что это все не пойми о чем. Вот. Но все больше и больше обсуждаем, и, в общем-то, людей, которые занимаются геополитическими прогнозами, их довольно много, они пользуются популярностью. Это с одной стороны. А с другой стороны, если лично обо мне говорить, или там лично о тебе, но я вот о себе скажу, мне кажется, что за этим, конечно, есть реальность. И реальность заключается в том, что человеческие общности самоопределяются, именно как общности выбирают свои приоритеты и ставят цели ровно в таком ключе. И этих целей добиваются. Это, с моей точки зрения, и задает реальное пространство геополитики. Она существует именно в таком виде. Не как закулисный заговор, не как какое-то теневое там, правительство непонятных сущностей, а вот в виде такой реальности поставленных целей и плановых достижений. Ну, так мне, по крайней мере, кажется.
Ну, давай прежде всего скажем, что геополитика все-таки это не наука, а практика определенная.
Ну, конечно, да. Это у нас ее называли лженаукой, да.
Да, и может быть, конечно, какая-то наука и пытается это изучать, и даже пытается делать какие-то выводы, имеющие практическое значение. Вот. Но, как и все науки о человеке, такая наука, наверное, продвинулась действительно не очень далеко. Вряд ли она лженаука, но, как ты знаешь, есть фундаментальная проблема науки о человеке. Да, она заключается в том, что любое такое знание меняет самого человека, то есть свой собственный объект. И в этом смысле не может быть научным по канонам и стандартам, естественно, научного знания, а, собственно, оно только и является научным.
Да? Давай поясним слушателям. Да, вот когда мы изучаем, например, скалу каменную, да, природу, то, что называли мертвой природой, то мы его изучаем, воздействуем в процессе исследования, получаем знания о ней, и все наши действия, включая знания, никак не меняют сущности поведения самой скалы.
А вот если... Да, считается, что ни скала, ни мы сами в этом процессе не меняемся.
Не меняемся, да. А вот если мы начинаем изучать человека, то выясняется, что воздействуя методами исследования на человека, мы уже его меняем. Получая знания о этом человеке, мы меняем себя, как изучающего, и одновременно меняем и этого человека, который сам о себе что-то узнает, а значит, он меняется. И вот эта наука никак не смогла пока оформить и постичь, и выделить какой-то специфический метод исследования живых интеллектуальных систем. Это я просто попытался пояснить то, что Тимофей сказал.
Ну да, а к таким конструкциям, как вот общности, как ты их назвал, да, ну еще их называют народами или нациями. Вот. В каком-то определенном другом повороте их же можно называть и государствами, кстати говоря. Это в полной мере также относится, и поэтому речь идет о том, чтобы не столько о том, чтобы создать какое-то научное знание, оно вряд ли возможно. Вот. В смысле вот этих традиционных канонов научного, естественно, научного знания, источных наук. А в том, чтобы в первую очередь самоопределиться, ответить на вопрос, а мы-то что среди этих субъектов и персон делаем? Какова наша геополитика? А какова геополитика наших конкурентов, партнеров, как их там называть, противников, как это сказать, от смешного до великого, от любви до ненависти один шаг, да? Вот, так что можно говорить партнеры, но надо понимать, что это значит конкуренты и противники, в первую очередь. С которыми мы неизбежно взаимодействуем и даже делаем некоторые общие дела, как это ни странно. Потому что планета Земля маленькая. Вот, поэтому, ну, давай все-таки зададимся вопросом, а в чем тут, собственно, главная эта проблема. А проблема вот в чем. Вот чтобы жить, человеку нужны три вещи. Ему нужна страна, то есть некоторое пространство, обрати внимание, корень тут один, да, грамматический, да. Страна и пространство. Ему нужен его дом, ему, как это ни странно, нужно его тело. Вот, потому что пока что в практическом смысле мы без этого фактора жить не научились. Вот, хотя нас все время подталкивают к этому. И все три эти параметра, все три эти сущности, они должны быть чем-то более или менее постоянным. Чем-то более или менее постоянным. Может, тебе покажется, что по отношению к телу как-то странно ставить этот вопрос, но обрати внимание, какое давление осуществляет биотехнология, генно-инженерная технология, а также все, что мы сегодня слышим о подвижности гендерной определенности, или, скажем так, о половой неопределенности человека, да? Будет точнее это говорить об этом. Вот, и ты, а если прибавить к этому все возможности трансплантации и прочее, то выяснится, что, в общем, и тело можно рассматривать как величину не очень постоянную, переменную. Вот. А вот две другие вещи, это дом и страна, вообще нашими оппонентами, прежде всего Соединенными Штатами Америки, да, вот, потому что это главные наши оппоненты в геополитике, они рассматриваются как нечто, что может быть более или менее постоянным только у американцев. Вот у них, да, есть своя территория, и там на ней даже можешь ты иметь свой дом. Ну, правда, он большей частью, так сказать, взят в аренду должен быть, то есть должен быть временным жильем. Но тем не менее. А вот все остальные участники, так сказать, мировых событий, они по возможности должны быть лишены такого блага, как постоянство своей территории и постоянство своего дома. И вот это, по большому счету, и есть американская геополитическая стратегия. Потому что, и в этом смысле, кстати говоря, у нас нет других противников по этой причине. Потому что, по большому счету, ни одна другая страна не формулирует подобного императива. Вот. Потому что, понимаешь, в чем дело? Если у тебя есть свое пространство, то есть страна, защищенная государством, да, потому что тут вот как бы государство, основная функция заключается в том, чтобы обеспечивать тебе наличие своего пространства, постоянного, устойчивого своего пространства. Если у тебя есть более-менее постоянный свой дом, который ты так рассматриваешь, и ты не каждые полгода не переезжаешь на другое место. Ну вот это же диктует и определенный образ жизни. Это, кстати, диктует, это тебе обеспечивает возможность вообще быть причастным к таким системам организации человеческого существования, не просто жизни, а вообще существования, бытия, да, которые обеспечивают сами некоторую стабильность и устойчивость, воспроизводимость человеческой жизни. И сами являются системами, основанными на принципах стабильности. Но прежде всего, к таким системам относится культура. Культура, потому что если ты будешь бегать, как соленый заяц, в поисках работы по всему миру, то, уверяю, тебе будет не до культуры. И ты вообще будешь, по большому счету, не знать, кто ты такой. Откуда ты взялся и куда ты побежишь дальше. Вот. Ну, это как, знаешь, вот есть там такой риторический вопрос, кто мы такие, откуда и куда мы идем, да? Ну, так вот эти люди, которые все время бегают, они не могут сказать, в принципе, кто они такие, откуда они идут и куда. это им недоступно, потому что как-то не странно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, кто мы, откуда и куда идем, надо хотя бы иногда, хотя бы на время останавливаться. Без этого ничего не получится.
Ну, тут есть, извини, диалектически надо посмотреть, есть две вещи, да, одна, которую ты сказал, надо, как это было у Алисы, да, в этой самой, у Кэрола, выигрывает, все бегут, выигрывает тот, кто первый остановится, да? Вот. Это было примерно об этом, если в качестве иллюстрации.
Абсолютно справедливо.
Да. И есть еще один момент, опять же, диалектически посмотреть на тот же предмет. А ты понимаешь, ты ведь не можешь ответить на этот вопрос, на эти три волшебных вопроса, принципиально значимых, кто ты, откуда, куда идешь, если ты живешь одним днем. Жизнь одного дня не предполагает знания, в принципе, не предполагает знания о том, откуда и куда.
Ну, безусловно.
Это невозможно. Что... Это логически невозможно, понимаешь?
То есть одного дня ты можешь только выживать.
Да.
Собственно, так это и устроено. Потому что если ты живешь, так сказать, чтобы тебе только до вечера дожить, вот, то о каких, так сказать, целях-то может идти речь? Ну и дальше день, следующий день будет таким же, следующий, следующий. Но вот обратите внимание, что лежит в основе, да? Ведь это на самом деле та программа, которая нам транслируется в качестве основной идеологической заманухи, в качестве основного соблазна. Ребята, да вы же поймите, все в мире меняется. Мир – это непрерывное изменение. Поэтому если вы не превратите свою жизнь в непрерывное изменение – ну, вы проиграете, вы все, вы ничего, вы не догоните никуда, никого. Я уж нас-то тем более не догоните. Вот, смотрите, мы вот все время меняемся и так далее. Вот это вот, эта идеологическая пропагандистская программа, она вот адресована как раз всем тем, кого американская геополитика хотела бы лишить этой самой стабильности. Причем там самое главное, это оторвать людей от территории. Ну, потому что, на самом деле, это и есть демонтаж государств, лишение их суверенитета. Вот. Но это вот про государство и про суверенитет, это как бы политическая форма, да, того, о чем я говорю. А в основе лежит одна вещь. Это тоже право земли. Это то, что если у меня есть моя земля, моя страна, следовательно, да, потому что речь идет не о приусадебном участке. Приусадебный участок, он относится к структуре дома, да, в котором ты живешь. Вот. А если у меня есть моя земля, да, и я ее, в принципе, буду защищать, в том числе и с оружием в руках, или любыми другими мерами, по отношению к которым я не буду взвешивать риск того, а что будет, если я буду защищать, да. Да вот что бы ни было, вот я буду все равно защищать. То есть там, где риск защиты не может являться основанием для отказа от защиты. Вот я, если это делаю, то у меня есть моя земля. Я могу так сказать, что у меня есть моя страна. Вот. И она мне обеспечивает возможность не только бегать, высунув язык в поисках работы, но еще и жить. То есть, ну, то есть вести собственно человеческое существование. Потому что все-таки человек отличается от животных тем, что он не все свое время посвящает поиску пищи и размножению. Вот. А вот остальные организмы, они именно этим и заняты. И в этом их, так сказать, судьба. Вот человеческая судьба, она другая. Да? Весь смысл экономики, так называемой, заключается в том, чтобы заниматься не только экономикой. Вот. Потому что как только ты скажешь, что я буду 100% своего времени заниматься экономической деятельностью, то твоя жизнь как человека, собственно говоря, закончится. Останется только зоология, зоопарк останется. Ну, высокотехнологичный, может быть, но это уже не человек, не человеческое существование. Вот поэтому мне вот эти константы, моя земля, мой дом и мое тело позволяют, собственно говоря, вести человеческое существование. То есть быть не только агентом и материалом экономической деятельности, а еще кем-то сверх этого. Ну и, собственно, ради весь смысл экономики заключается в том, чтобы я имел такую возможность. Ну и вот, когда мы говорим о геополитике, это, по большому счету, вопрос о территориях. О том, где чья земля. Ну, почему вот в одном месте живут одни люди, а в другом месте живут другими? Так получилось, да? Кстати говоря, у нас территория самая большая в мире, да? Вот. И несмотря на то, что она долгое время считалась не очень качественной в силу ее северного расположения, ну, сейчас наша северная политика и северная стратегия таковы, чтобы превратить это, наоборот, в фактор ресурсный и фактор благоприятный для нас. Вот. Почему вот мы живем в этом месте, а другие живут в другом месте? Вот. Это, конечно, объясняется исторически, но попытка передвинуть границы и перепроектировать эти границы, собственно, и есть геополитика. Ну, вот это прямо ее предмет. Да? Но заниматься этим можно либо из предположения того, что все-таки некоторые устойчивые ядра этих территорий являются благом, принадлежащим конкретным народам, и эти народы имеют право на то, чтобы, так сказать, этими территориями владеть, себя с ними отождествлять и быть соответствующими государствами, либо, что на самом деле никаких таких прав нету, все должно быть абсолютно подвижно, ничего постоянного. Значит, что любой народ можно разделить на массу других народов, если нужно. Или, если нужно, обратно собрать из массы разных народов один, более или менее, так сказать, целый народ на какое-то время всегда. Временно, естественно. Что можно передвинуть эти массы людей, если нужно. Вот. Что можно перекроить границы или вообще сделать их незначимыми. То есть провести такую тотальную мобилизацию всего населения Земли, сделать его максимально подвижным, и в конечном счете лишить его и своей страны, и своего дома, ну и в пределе своего тела, чтобы человек не относился к своему телу как к чему-то постоянному, а в принципе к тому, что можно переделывать, менять, брать в аренду. Вот. И нам всячески рассказывают, что вот это и есть супер-пупер, главное, так сказать, будущее всего человечества. Вот. Надо сказать, это есть, это модно, это перспективно, это, как там принято говорить, образ будущего, да? Вот, вот к этому надо стремиться. К этому надо стремиться. Это и есть главная линия американской геополитики в применении ко всем остальным народам мира и странам, кроме самих себя. Кроме самих себя. Ну, естественно, во внутреннем пространстве это тоже отражается, и там с неизбежностью возникает вот это незакрепленное, да, за ни за что масса. Вот. И это, кстати, порождает специфические внутренние проблемы, именно американские, которые мы наблюдаем, в частности, в том, что сейчас там происходит с их политической системой. Но это как бы другая тема, мы сейчас в нее углубляться не будем. Вот. Но по отношению ко всем остальным, это политика стопроцентной мобилизации и стопроцентного отрыва от вот этих трех основных факторов, ну, стабильности человеческой жизни, которые только и дают возможность в конечном счете обладать культурой, историей, потому что историей может обладать только та общность, у которой есть вот эти факторы стабильности, точки отсчета, да? Потому что если их лишиться, то никакой истории не будет. Будет просто бесконечное изменение, о котором нет смысла даже и помнить, потому что оно же само все время, ну мало ли что было, так все будет другое. Потому что история, на самом деле, это постоянное переосмысление того, что ты имеешь как нечто постоянное. Вот. И поэтому вот нужно, чтобы вот население планеты, оно вот по возможности все оказалось, ну, давай скажем так, жестко, не на суше. Вот. Потому что в правовом плане есть другая логика человеческой жизни. Значит, она описана как морское право. Кстати, изобретали это в основном как раз те самые англосаксы, это их цивилизационная модель, отработана ими хорошо. Когда, вот представьте себе, корабль в море, он не может рассматриваться как что-то постоянное, но это искусственная конструкция. Если построили, он может утонуть, правильно? Его можно заменить, Ну, более того, по мере технического прогресса так и должно быть, потому что, ну, сколько можно на парусниках плавать? Давайте поставим паровой двигатель, а потом и другой, и так далее, и так далее. Уже корабли не из дерева, а из металла. Вот. И это жестко ограниченное пространство, в котором есть команда, капитан. Там, соответственно, абсолютная власть капитана является законом. И всеми принимаемым, и самой командой, и теми, кто на корабле, и теми, кто, соответственно, вне этого корабля. Вот. И вот это и есть жесткая конструкция, противостоящая вообще самой идее, что ты живешь, ну, на земле, и у тебя есть дом, и ты сам принадлежишь себе, а не капитану. Потому что на судне ты, на корабле ты принадлежишь капитану. И тело твое, оно не твое, оно капитану принадлежит. Ну, а, соответственно, чем является дальше модель эта? Ну, если ты посмотришь на то, что такое предприятие коммерческое, вот в этом цивилизационном смысле, ну, то все мы знаем, что это организация, созданная с целью извлечения прибыли. Это понятное дело, да. Но прибыль прибылью, а как это все существует? Да? За счет чего? Ну, вот оно за счет того, что это повторяется модель вот этого корабля. Любое торговое предприятие – это корабль, в котором есть капитан и все остальные. И сегодня предприятие здесь, завтра оно там. Если нужно, переехало в другую страну, переехало в другой район. Вот. Оно никакое предприятие не характеризуется как это, офисом, да, в котором оно находится. Это просто временная арендованная площадка необходимая. Предприятие экстерриториальное.
Да.
Нам надо сейчас будет прерваться.
По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Продолжение после новостей.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:34, московское время, мы вернулись в программу. Слушателям напоминаю, на прямой связи со студией у нас в этом часе Тимофей Сергейцев.
Тимофей, как связь?
Да, я на месте.
Ну, отлично. Мы прервались на образе корабля. Вот.
Да, который диктует вот этот формат цивилизационный. Значит, ну, в самом там пространстве Соединенных Штатов он выражен в том, что называется универсальный торговый кодекс. Правила взаимодействия между кораблями. Они же корабли, это предприятия коммерческие. И они же корабли, это, например, суды, потому что точно так же капитан — это судья, зал суда — это его корабль, где он полностью, так сказать, владеет обстановкой. И все, кто находится в зале суда, находятся в непосредственной власти судьи. Вот смотри, в чем заключается, собственно, геополитическая идея Соединенных Штатов и практика, которую они пытаются навязать всему миру. Собственно говоря, это механизм того самого мирового господства, от которого никто пока не отказался. И в этом смысле геополитика это сохраняется, да, и мы сейчас обсуждаем не столько цель, потому что цель нам понятна, использовать мир в своих интересах, а мы обсуждаем с тобой технологию, как это сделать. Так вот, что должно быть сделано в смысле геополитики? А должен быть полностью нивелирован и выведен из игры фактор территории в американской модели геополитики. Территория должна рассматриваться как море, по которому, так сказать, плавают в разных направлениях экстерриториальные организмы, которые, в общем-то, если и находятся в каком-то месте этой территории, то только временно. Только временно, в связи с какими-то внешними обстоятельствами. А в принципе, они могут двигаться как угодно. Захотели — перенесли свое производство в другое место. Захотели — перенесли свою штаб-квартиру в другую страну. Или вообще распределились между несколькими странами. Собственно говоря, понятие страны при этом становится чисто вспомогательным, да, просто предполагающим наличие некоторого материала для деятельности этих подвижных структур. И кажется, что даже вот какой замечательный новый мир. Мы должны все радоваться, что все будет так подвижно, будет такая движуха, так будет здорово, будет такое большое развитие. Но в действительности ведь очень интересно, а зачем все это нужно? А вот зачем? Потому что если у нас больше нет населения, потому что понятие населения к такому миру уже не применимо, вот, потому что есть только те, кто на этих корабликах, да, в кавычках, находится. Вот. И, кстати, есть все те, кто оказались за бортом. Да? Ты помнишь, что происходит с людьми за бортом, если это море или океан, да? А поблизости нет никакого судна. Ну, люди просто тонут. И все. И ничего с этим сделать нельзя. Вот так. Это решение вопроса о лишних людях так устроено. Вот. А тебе ты должен бороться во что бы то ни стало, чтобы попасть на какое-то судно. Потому что только там ты найдешь свое место. Вот. Но помни, что на этом судне ничто тебе принадлежать не будет. Ты будешь принадлежать капитану. А если даже так оказалось, что ты стал капитаном этого судна, обрати внимание, над тобой есть еще адмиралтейство. Потому что капитан подчиняется указам судовладельца или военного командования. Беспрекословно. Вот ради чего все это нужно. Потому что это и есть система власти, не связанная и не ограниченная территорией. Ну, то есть, смотри, пункт первый некоторых наших рассуждений. Система власти без государства и без суверенитета. Потому что ведь государство возникает благодаря территории. Государство нужно, чтобы защищать территорию и создавать вот эти три фактора стабильности. Что у тебя есть страна, у тебя есть дом, и, кстати, у тебя есть твое собственное тело, которое принадлежит тебе, а не кому-то другому. Вот. Значит, вот это вот так должно быть устроено. Вот так должно быть устроено. В этом мире границы являются абсолютной временной условностью, результатом, ну как можно сказать, по-научному, да, суперпозиции некоторых сил, флотов, да, вот этих движущихся, которые представляют из себя коммерческие предприятия, или армии, или группы вооруженного населения, ну, уже не населения, да, а группы вооруженных людей, вот, не привязанных. Вот они сегодня воюют в Сирии, а с легкостью они могут переехать, пожалуйста, тебе в Нагорный Карабах. Это очень современные люди, они ни к чему не привязаны. Им главное делом своим заниматься. Куда их команда пошлет, туда они поедут. Но мы должны все стать такими людьми. Вот в чем идея главная Соединенных Штатов Америки. Все мы должны быть ни к чему не привязаны. Кроме вот этого маленького кораблика, за который мы должны держаться зубами и ногами. Потому что в противном случае наше место за бортом. Должна исчезнуть территория. Ну, в том смысле, что физически она останется, понятное дело, да, суша. Но только вот в правовом, цивилизационном, деятельностном, экономическом смысле ее больше не будет. Вот, всюду будут плавать разные эскадры. Вот, в виде вот этих вот коммерческих предприятий. Вот это есть геополитическая конструкция, с которой мы противостоим. Потому что мы-то отстаиваем то простое обстоятельство, что все-таки у нас территория будет, причем, ну, более-менее та, которая и есть. Да, у нас сейчас идет борьба за окраину, но так было всегда в течение нашей истории. Всегда. Только люди, которые, ну, как-то не хотят или боятся находиться в этом историческом времени и пространстве, они вот как бы ужасаются тому, что надо же, ай-яй-яй, вот Украина, как же так?
Ну, типа ты знаешь, да, Тимофей, наш, чуть-чуть прерву тебя, да, здесь, потому что есть сообщение, я к ним... Вот то, что ты начал сейчас обсуждать, и я хочу отнестись к ряду сообщений. Это вот люди такие, которые ты начал описывать, это те, которые любят себя слишком сильно, до такой степени, что считают себя высшей ценностью мироздания. Я сейчас не шучу. Вот, потому что, ну, когда ты вот рассуждал о стране, доме, там и теле, да, но дом и страна. Вот мне тут многие писали, а как же вот иммигранты там в Америке, в Германии наши живут, там же жизнь такая хорошая. Вот, пока была, я бы добавил. А потом предложил бы этим людям посмотреть на все это исторически. И вспомнить, например, 200 лет, когда Германия и все европейцы ехали в Россию, поселялись здесь и считали, что жизнь здесь несравнимо лучше, чем в Германии и вообще в этой самой Европе. 200 лет они ехали и жили потом еще 200 лет здесь. Ну так, просто для оценки процессов. Вот. А так, конечно, может, вам лучше. Вы уехали сегодня в Германию. Вопрос только в другом. Куда завтра поедете? А особенно послезавтра. Ну, это так, ремарка.
Ну, ты понимаешь, ведь те, кто ехали к нам вот 200 лет, и сейчас едут. Сейчас едут, а есть такие люди, которые едут.
Есть.
Вот. И отнюдь не самые глупые и бессмысленные. Вот. Они-то ведь едут обрести новую страну и новый дом. А вот те, которые уехали за лучшей жизнью, вот что там жить лучше, да, в данный момент. Как говорит один мой хороший знакомый на рынке, который торгует сыром, вот он когда кладет сыр на кусок сыра на весы, ну он так, он вообще грузин, да, он говорит, 500 рублей в данный момент. Вот, понимаешь, вот в данный момент хорошо. Ну правильно, эти люди перешли вот в это мобилизованное состояние. Никто же не говорит, что там нет соответствующих конфет и морковок, которыми приманивают в это состояние. И они даже некоторое время этими конфетами можно питаться и морковкой. Нет вопросов. Вот. Но только надо понимать, что состояние это сугубо временное. Принципиально временное. И в этом вся идея. Ну потому что, ну вот давай на примере нашей любимой Украины это рассмотрим. Вот человек жил себе и жил, и не тужил. И вдруг ему говорят, слушай, так ты же не должен быть русским. Ты должен быть украинцем. Да, он говорит. А это как? Ну как быть украинцем? Кто такой украинец? Чем он отличается от русского? Ну, говорит на другом языке. Ну ладно. Но очень сомнительно, потому что можно говорить и на том, и на другом языке. И все равно будет непонятно, кто ты, украинец или русский. Ну смотри, вот тебе пример. Вот есть человек, которого зовут Бандера. Вот это украинец. Понял, как надо себя вести, чтобы быть украинцем? Понятно. Ну, как-то так, это стрёмно, чтобы так вот себя вести. Это ж можно, из этого и огрести можно, да? И вообще как-то это не, как-то не, не очень... Не все, это на самом деле не всем нравится, быть таким, как Бандера. Это удел, ну, действительно, такого меньшинства. Вот. А, так подождите. Давайте, да где-то же дело, это не конечная остановка. Надо же, для чего нужно быть украинцем? Смотри, чтобы избавиться от всего русского. А для чего избавиться нужно от всего русского? Ну, чтобы стать европейцем. Вот это программа мобилизации. Отрыва от чего-то устойчивого и того, что у тебя есть. Ну, кстати, есть экономический смысл этого рассматривать. Он предельно прост. Тебя избавляют от собственности. От того самого, что, казалось бы, не было у человека Советского Союза, хотя у него была огромная социалистическая собственность. Кстати, и личная тоже была. Но прежде всего социалистическая. Она ему принадлежала, этому человеку советскому. Вот. А вот тут тебе предлагают избавиться вообще от социалистической собственности этого человека. Давно уже избавили. Но ему предлагают избавиться и от частной собственности, и от личной. Потому что ничего этого у него не будет. Зато будет перспектива постоянного изменения к лучшему. Так говорят. Так говорят. А кто это на опыте проверил? Это надо поинтересоваться у тех, кто переместился, да? Потому что, а что значит стать европейцем? Это стать кем? Это стать немцем, или французом, или испанцем, или, может быть, итальянцем, или бельгийцем. Кем стать можно, когда ты становишься европейцем? Имеется в виду вот это? Да нет, ни одним из этих перечисленных. Это вообще европейцем стать. Пойми, ты можешь побыть немножко французом, завтра немножко испанцем, пожить во Франции, в Испании, в Ирландию переехать. Смотри, какая интересная, увлекательная жизнь, да? Вот. Но у нас вот есть там в русском языке такой образ, да, перекати поле, да? Это растение, которое не имеет корней. И ветер гонит его, оно такое, в виде такого комка веток, да, катится, да, по полю. Так вот, нам говорят, смотри, как здорово быть перекати полем. Ты же с одного поля на другое, а потом на третье. Везде там, где богатые охотничьи угодья. Ты путешествуешь. Обрати внимание, что таким образом мы возвращаемся в смысле экономического развития. В донеолит. В ту эпоху, когда мы еще не умели пахать землю и выращивать домашних животных. Иди охоться. Будь охотником. И не будет у тебя постоянного места жительства. Вот к чему это в конечном счете приводит. С одной стороны. А с другой стороны, ну а чем живет корабль-то в море? Захватом. Все, что захвачено в море, кстати, в том числе и в форме спасения чего-то тонущего или терпящего бедствия, все принадлежит тому, кто захватил этот спас. Это и есть прибыль. В ее чистом виде. То есть, в том смысле, ведь цивилизационные основания любые, они тем замечательны. Они тебе действительно объясняют, как все устроено и что надо делать. Поэтому, если мы понимаем, что вот эта идея превратить сушу, ну, точнее, суша останется сушей, а вот территорию, да, территорию, обжитую населением, превратить в социальное море, которое движется, плывет по этой поверхности и ни к чему не прикреплено. Вот если она реализована, то, в принципе, поверх нее можно построить жесткие связи власти и жестко иерархированные, которые не нуждаются в никаких государствах. И второе, экономика – это экономика захвата. Но кто что захватил, тот тому и принадлежит. Понимаешь, вот тут вот принц Чарльз недавно выступал на неделе климата, так называемой. И вот он сказал, что вообще, в частности, что вот наши национальные балансы были бы очень-очень сильно по-другому выглядели бы, если бы мы научились правильно оценивать натуральный, естественный, природный капитал. Чуешь, к чему он клонит, да? Ну, это английская версия того, что сказал Мадлен Олбрайт, да, что что-то русским много, слишком всего досталось. Ну, потому что ресурсы должны достаться тем, кто ими более правильно пользуется.
Рационально распорядиться.
Ну, конечно. Вот, потому что... И вот это адмиралтейское морское право, будучи распространено на территорию, да, на сушу, оно делает абсолютно легальным и правильным захват как основной способ экономической деятельности. Ну, так нет. Ну, вступай в команду, иди. А там уж не жалуйся. Смотря как, на какой корабль попал, может, вы и утонете, а может, что и захватите. А делить как будете? Ну, как там у вас договоренность, какая договоренность на вашем корабле есть? Так и поделите. А к нам-то что? Ну, у нас-то, понимаете, как каждый, кто определен тем, что он в составе вот такого торгового предприятия, он не может апеллировать ни к чему другому, кроме как к порядку внутри этого предприятия. Все остальное через капитана. В этом смысле, ну, никаких прав там нет. Как права есть только у самих этих предприятий, в лучшем случае. Да и то, это большой вопрос. А у отдельного человека нету, а зачем они ему? Их в этой реальности просто нет. Но, поэтому, понимаешь, когда я слышу, вот я хочу вернуться к тому, с чего ты начал, когда геополитический анализ и геополитический прогноз начинают понимать как такую, знаешь, шахматную игру. Сейчас вот мы...
Ну, «Игра престолов», да. Это же все не случайно написана книжка.
Да. Ну. Вот сейчас там Китай возьмется за Иран, да?
Да.
А Соединенные Штаты превратят Турцию, блин, в свой прокси, который будут строить Великий Туран. Или все наоборот. Так тоже можно, да. То надо понимать, что, с одной стороны, это некоторое наивное очень представление о геополитике. А с другой стороны, надо понимать, что, ну, даже если оно хоть какую-то проекцию на реальность имеет, то эта проекция скорее характерна для традиционных исторических государств, которые все-таки исходят из того, что вот эти клетки, они есть на этой шахматной доске, да? А вот для Соединенных Штатов нет никакой шахматной доски. То есть величайший обман книжки Бжезинского с его названием про большую шахматную доску в том и состоит, что Соединенные Штаты как раз не исходят из концепции шахматной доски. Потому что шахматная доска – это признание фундаментальности территорий и границ. Правильно? Ну, клеток. Иначе, если нет клеток, так и доски-то никакой нет. Соединенные Штаты рассматривают всю сушу мира как море, которое они должны наполнить своими кораблями. Ну, если по реальной физической воде действительно корабли плавают, то по суше плавают торговые предприятия.
Ты знаешь, очень интересно. Спасибо, Тимофей. Мы еще минутка есть. Очень много интересных сообщений и очень живую реакцию слушателей все это вызвало. Вот, например, из Финляндии пишут: верните немцам автономию на Волге, многие поедут в Россию. Галина нам пишет: с пиратства начали, им же и закончат. Ну, кстати, это, знаете, казалось бы...
Очень точно.
Да, очень простая, но очень точная мысль. В основе этой цивилизации лежит пиратство. Это одна из основ, точно, совершенно, да. Кстати, очень многие пишут о том, наши эмигранты нас слушают. И в Финляндии, и в Норвегии, и в Германии пришли сообщения. И очень многие пишут о том, что, во-первых, от паспорта российского никто не отказался из тех, кто уехал. И все делают паспорта своим детям. И, кстати, опять же, пишут дословно, что многие обсуждают, пора уже уезжать в Россию или еще, так сказать, подождем хорошей жизни немножко. Ну и последнее, что я хотел, Тимофей, как раз это прямо вытекает из нашего обсуждения, казалось бы, философского. Вот пришли сообщения об откровениях президента Зеленского перед BBC.
Давал большое интервью, да, про членство в НАТО рассказывал.
Вот, Зеленский, в частности, сказал, что если у него не получится закончить войну на Донбассе, значит, нужно, чтобы у Украины был другой лидер. По его словам, в этом случае понадобится такой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами, сказал Зеленский. Вот оно, что, Петрович-то, происходит. Вот оно, что выяснилось. И сломался на BBC актер-то. Сломался. Спасибо, Тимофей.
Спасибо большое. Тимофей Сергеев был на прямой связи со студией. Как всегда, в нашем эфире в понедельник. Услышимся в пятницу. Берегите себя.
Формула смысла.